предупреждали, что это большой риск привязывать референдум к президентским выборам. В Приднестровье, кстати, голосовали за Европейский Союз где-то чуть больше 30%. Это больше, чем в многих других районах Молдовы. Это еще один нарратив Кремля, что если проевропейцы победят, то будет война.
Это подкаст «Первая полоса», в котором журналисты не задают вопросы, а отвечают на них. Это вопросы, от которых власть обычно уходит, которые ей не решается задать, и которые мы и выносим на первую полосу, нашу первую полосу. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте. Президентские выборы и конституционный референдум в Молдавии прошли ровно за неделю до выборов в Грузии, которые тоже призывают считать референдумом и власть, и оппозиция. И хотя силы, считающиеся проевропейскими, в Молдавии находятся у власти, а в Грузии они пытаются к этой власти прийти, спор о направлении развития, Запад или Восток, одинаково оставался центральным предвыборным сюжетом. К тому же действующий президент Молдавии Майя Санду попыталась, используя эту тему, дополнительно мобилизовать своих сторонников, призвав их ответить на вопрос о необходимости закрепить европейский вектор в Конституции. Почему это начинание едва не обернулось провалом? Как влияет на молдавский выбор Европа и Россия? Каковы продолжения большой и долгой политической интриги в Молдавии, в которой первый тур прошедших выборов только пролог? И какие уроки стоит сделать из него Грузии? Все это в сегодняшнем выпуске подкаста «Первая полоса» обсуждаем с коллегой, журналистом молдавской редакции «Радио Свобода» Раду Беня. Все, как это принято после таких выборов, накинулись на социологов. Мол, неправильно предсказали. Но я посмотрел, ну, вроде социологов-то винить не в чем. В общем, во многом они же оказались правы. И по поводу результата Майи Санду. И к этому потом вернемся. Результат референдума. Уж больно хорошо выступил Рената Усатый, да, но это теперь имеет чисто историческое значение. Или все-таки они в чем-то ошиблись более глубинным и более важным.
Вот эта маржа, разница довольно большая каждый раз. Проблема в том, что до выборов, где-то за месяц, полтора, два месяца до выборов, очень большое количество избирателей, которые не определились. 20% до 40 где-то. То есть при таком большом количестве избирателей, которые не решили, за кого голосовать, очень сложно определить.
Это молдавский феномен такой, да?
Это такой молдавский феномен, локальный, да-да-да. И за месяц до выборов 20% было неопределившихся избирателей, а за неделю до выборов это число выросло до 40%.
Это точно молдавский феномен.
40%, да, потому что было несколько больших вбросов, таких информационных. После таких вбросов социологи говорят, что растет количество неопределившихся, потому что люди не понимают, что происходит. Нужно время, чтобы люди приходили в себя после таких информационных бомб.
Бомбы московские? Вот действительно вот такие вот эти бомбы каким-то образом прям так работали, и такие технологии в Молдавии функционируют?
По моим личным ощущениям, действительно думаю, что не было до сих пор вот такого массированного атаки, скажем так,
да, информации. Из Москвы все-таки, да?
Да, да. Пророссийских сил, пророссийских кандидатов за все 30 лет, 32 года независимости Молдовы. Я не припомню вот такого мощного напора.
Это важная, мне кажется, вещь. Это деятельность молдавских политиков, которые находятся в Москве или ориентируются в Москву, или делают вид, что ориентируются в Москву, или это Кремль?
Все эти пророссийские силы в Молдове, они сложно определить, откуда они получают финансирование, но были и журналистские расследования, которые показали, что действительно часть денег из России получали финансирование российские, и социалисты, и коммунисты.
Кремль действительно поддерживает социалистов, или коммунистов, или Шора? Или Кремль, в общем, занимает какую-то выжидательную позицию? Просто смотрит за тем, что происходит, и благосклонно позволяет, значит, крутиться этим деньгам, может быть, с выгодой для себя?
Нарративы одинаковые. И Шора, и социалистов, и любых тех, которые против нынешней власти. Кремлевские нарративы практически одинаковы, один в один.
А как устроена вот эта знаменитая сеть подкупа избирателей? И действительно она есть?
Во всяком случае, так утверждают власти, полиция, что они вот деструктурировали эту сеть, документировали точно 150 тысяч граждан. Это может быть, вполне может быть, потому что о таких схемах было известно еще давно. Ну, не сейчас это они делают через российские банки, а раньше велись журналистские расследования, которые практически доказали то, что, например, группа Шора, Елена Шора, занималась тем, что выводила деньги из России или, наоборот, из Молдовы, давали деньги людям, которые самолетом или поездом приезжали. Есть лимит. До 10 тысяч долларов можно без проблем возить или ввозить из Молдовы. То есть каждому дается где-то 9500, скажем, долларов. Они перевозят деньги таким образом. Такие схемы были деструктурированы еще в начале весны, когда закрыли аэропорт Кишинева, ну, закрыли для тех, у кого нет билетов. Он до сих пор закрыт, вот люди жалуются. Но, видимо, они растянули вот это время, сказали, что вначале что-то связано с праздниками, с майскими праздниками, но дотянули до выборов, видимо, связано с выборами. Все-таки этими схемами, которые перевозки денег, нелегальных денег, особенно кэша.
А как работает система в Телеграме? Про это тоже очень много говорят, что очень много групп, очень много сетей, и какие-то сигналы по Телеграме граммов в последний момент якобы приходит. Это действительно правда или какая-то конспирология?
И нет, они есть, они работают. Телеграм — это третья по популярности аппликация в Молдове. Многие из этих групп даже не скрывают то, что они там участвуют активно и призывают, зазывают других туда. Притом все знали, что ждали, например, до последнего момента последних указаний от Шора, за кого им голосовать, там, за день или за два до выбора. То есть был такой момент, будет ли Шор призывать голосовать за Стояногла или за другого кандидата.
Ну, называли других кандидатов.
Да. Тарлев, Фуртуны, другая пророссийская кандидат. Или Ирина Влах, тоже бывшая Башкан-Гагаузия. Я думаю, что упор будет сделан на второй тур, потому что всем было понятно, что будет второй тур выборов. А сейчас в первом туре, например, в Аргееве, где Шор был мэром, на выборах большинство голосов получала Майя Санду. То есть неожиданно как-то так.
Да, но при этом Майя Санду проиграла на родине. Причем проиграла с треском.
Абсолютно. И на прошлых выборах то же самое произошло. То есть она не была среди фаворитов. Майя Санду очень любят в диаспоре. Это, понятно, было и на предыдущих выборах.
И чтобы было понятно, в западной диаспоре, не в московской.
Да. Но голосовали и в России.
А как, кстати, в России проголосовали?
Пока непонятно, нет четких данных об этом. И очень мало, всего лишь 10 тысяч бюллетеней в России.
Это тоже было сознательно, да, если я правильно понимаю?
Да, потому что посчитали, что Россия — это страна с риском безопасности, как и в Украине.
Нет, безопасности личной или безопасности Майи Санду, условно говоря.
Возможно, да.
Но, тем не менее, результаты выборов не показал каких-то явных искажений, да, каких-то очень подозрительных вливаний. И это говорит либо о том, что, если я правильно понимаю, да, либо о том, что пока эта система не очень задействована и ждет второго тура, либо она как-то действительно растеклась по неожиданностям проигравших кандидатов. Нет. Потому что проигравшие получили больше, да, чем ожидалось.
В плане пропаганды велась очень мощная работа. Например, если Молдова вступит в ЕС, у людей отберут землю, там построят натовские базы. Все эти нарративы падают в кавычках, благоприятную почву, потому что, например, 3 года подряд в Молдове была страшная засуха. Огромное количество, тысячи фермеров оказались на грани дефолта. То есть у правительства нет средств помогать всем так, как хотелось бы. Плюс экономический кризис, плюс кризис беженцев, энергетический кризис.
Война, ковид и так далее. То есть Майя Санду не повезло. А в чем она виновата сама?
Даже те проевропейские силы, которые критикуют Майя Санду, есть чем ее упрекнуть, потому что ее главным обещанием предвыборным было быстро реформировать юстицию и вычесть всех коррупционеров и так далее. Все схемы олигархические, чем из экономики и так далее. Но это не сработало так быстро, как хотелось бы. То есть до сих пор проходит этот процесс очищения системы очень медленно.
А где источник вот этого внутреннего сопротивления? С какого уровня проистекает вот этот вот саботаж?
Сопротивление в самой системе юстиции, потому что, например, из 23 судей Верховного суда 20 ушли в отставку. Представляете, осталось 3 судьи, осталось огромным количеством дел. Из прокуратуры.
Это судьи назначены еще при старом режиме, да?
Да. Антикоррупционная прокуратура, то же самое. Огромное количество прокуроров подали в отставку, не захотели пройти вот этот внешний конкурс, да, или как...
Который... Ну, прекрасно. Вот в Грузии тоже есть проблемы с судьями, там как раз наоборот никто не уходит, и в этом проблема. А здесь ушли, вакансии появились, почему нельзя занять?
Нет, они опротестовали все эти конкурсы, которые были придуманы для того, чтобы произвести эту очистку, да, опротестовали их, и их вернули практически обратно в систему. Поэтому Майя Санду, некоторые из них не хочет утверждать обратно. Длится это годами, уже 2, почти 3 года.
А в Грузии есть такое понятие «судейский клан». Мы можем такое же применить и для Молдавии?
Да, это выражение часто появляется.
Тоже, да?
Да, в комментариях.
Остальные экономические реформы какие-то, которые можно было провести? Недостаток политической воли или что-то объективное, или вот все вот эти вот трудности с ковидом, с войной, с беженцами?
Да, это, скорее всего, связано с войной в Украине, сложной экономической установкой, которая появилась в Молдове после этого. Молдавия по числу беженцев, соотношение к населению, приняла больше всех на себя, большую нагрузку, чем Польша, Румыния, там, не знаю, другие страны. Ну, цены, которые поднялись до небес на энергоносители, на газ, на электричество и так далее. То есть даже несмотря на то, что огромную поддержку финансовую Молдова получила от Евросоюза, было тяжко людям. Отремонтированные дороги все равно это как бы не подсластило эту пилюлю горькую до сих пор.
Первая полоса. Слушайте нас в студии подкастов «Эхо Кавказа». Культурный базар, Большой Кавказ, традиционные рубрики «Гость недели» и «Некруглый стол». Каждую пятницу итоговое «Эхо недели». Я разговаривал со своим, можно сказать, соседом, молдаванином. Он дал вполне себе политологический анализ своего голосования. Он голосовал за Усатова, потому что он сам из Бельц, и он говорит, что был очень хороший мэр, и для Бельц он сделал много хорошего. Но он понимает, что голос пропал, теперь он, значит, мучительно размышляет, за кого отдать, значит, во втором туре. Решение не принял. А почему не за Санду? Да, вот он произносит ровно эти слова, что она имела возможность, она много обещала, от нее очень много ждали. Пророссийских ноток нет. Я так понимаю, что в этом смысле он достаточно репрезентативен, да?
Абсолютно. Я думаю, что да. Кстати, это один из нарративов кремлевской пропаганды, что у них была вся власть, они ничего не сделали, что за 30 лет в Молдове хуже не было. То, что, кстати, это неправда совершенно. Несмотря на большие сложности, экономика, ну, чуть-чуть, но выросла. По другим параметрам, например, Молдова получила большие, огромные льготы на экспорт в Евросоюз. Вырос экспорт в несколько раз там, и на фрукты, и на овощи, и на другие такие стратегические для Молдовы категории. Видимо, пока еще недостаточно, слишком мало времени прошло. Молдова старается переориентироваться, то есть соответствовать этим европейским стандартам, но это не просто, это нельзя сделать за год или за 2 года.
Вернусь к моему соседу, он голосовал против по европейскому вопросу, но он объясняет, почему. Он говорит, если бы меня спросили, хочу я в Европу или не хочу, если бы такой прямой вопрос, я бы, понятно, ответил «да». Но вот на вот этот странный вопрос, вносить ли в Конституцию, модифицировать ли Конституцию, вот, я, говорит, его не понял. А это, во-первых. А во-вторых, ну, я бы еще понял, если бы такой вопрос мне задали, когда уже Молдавия договорилась с Евросоюзом, и вот мы уже завтра туда идем, и теперь нужно наше согласие. Но ведь этого тоже нет. И, в общем, мне показалось, что в этом есть какая-то, ну, если не рациональное зерно, то какая-то логика, она, может быть, присутствует. Почему, во-первых, была принята такая странная формулировка для начала, которую многие принимают за согласие с Европой?
Формулировку, кстати, изменили. Потому что изначальная формулировка была другая. Формулировка изначально была, поддерживаете ли вы присоединение Молдовы к Евросоюзу. То, что было немного, а даже больше, так подтянуто за волосы, потому что Молдова пока еще не начинала переговоры даже. То есть на стадии начала переговоров. То есть это было бы неправдой. Поэтому они подумали, видимо, учли все эти недочеты и изменили формулировку. Но формулировку они не так, изменение Конституции, по-моему, действительно, они не сумели донести до населения важность всего этого. И зачем нужно менять Конституцию? Зачем нужно сделать так, чтобы конституционно проевропейский вектор стал бесповоротным вектором Республики Молдова. Но этого не сделали. И мне кажется, тут большой просчет властей Молдовы. То есть они полагались, может быть, на социологические опросы, которые показывали, что большинство населения поддерживает там 50 с чем-то, 60% некоторые показывают.
Вот я как раз это хотел спросить. Ведь на самом деле по опросам, да, где-то... Вот, по-моему, IRI, вопрос летний, он был такой довольно шаткий, там, по-моему, 53% все поддерживают, там меньше были против. Почему власть пошла на такой риск, сделав, ну, в общем, как бы свой успех на президентских выборах в определенной степени заложником вот этих довольно шатких настроений?
Видимо, они поставили, то есть, на то, что это мобилизует, должно мобилизовать часть своего электората. Люди выйдут, больше людей выйдет на голосование. Но, с другой стороны, их предупреждали, что это большой риск привязывать референдум к президентским выборам. Потому что в случае неудачи Молдова окажется в очень незавидном положении. Это на многие годы вперед оставит отпечаток. То есть это будет огромным ударом по лагерю проевропейских сил в Молдове. И будет использовано, конечно же, Россией, Кремлем и тем, которые не желают этого, чтобы Молдова приблизилась к Евросоюзу. Но с другой стороны, и тут есть еще один момент, который я не могу его обойти стороной. Силы, которые противились референдуму, тоже был большой просчет, мне кажется. Потому что социалисты, коммунисты, несколько независимых кандидатов решили бойкотировать референдум. 80 тысяч где-то избиратели не взяли бюллетени. 80 тысяч. И они, предположительно, могли голосовать против. Если бы не было бойкота референдума, то, возможно, референдум бы провалился.
Вот сказано в старом фильме: кто нам мешает, тот нам поможет. Вот через несколько дней выборы в Грузии, которые тоже предложено проводить в режиме референдума. Правильно понимаю, что Молдова показала, что это очень опасное мероприятие?
Я думаю, сейчас это становится очевидно. Власти предупреждали об этом, что это очень рискованное мероприятие. И как оказалось, это так. Что значит привязывать референдум к выборам? Это значит, что это автоматически поляризует избирателей. Шквал пропаганды, который...
С обеих сторон.
С обеих сторон, да, кстати. Это оказалось неудачной идеей.
Поддержка Запада, визиты, заявления о приезде, совместное выступление с Майей Санду, лидеров Евросоюза, это помогает или нет?
Мне кажется, нет. Мне кажется, большинство граждан просто не очень понимают, о чем они говорят. Но я заметил и изменения в тактике официальных лиц Евросоюза. Они в последнее время вот просто приезжают там из большой трибуны, объявляют о поддержке Молдовы. Но стали ездить по районам Молдовы. То есть в глубинку, где-то там, в какие-то села, общаться. Министры иностранных дел там, каких-то больших европейских государств общаются с...
Работает?
Видимо, пока еще нет.
Попробуй заступиться наоборот теперь. Мы все как бы атаковали проевропейские силы и Майю Санду, и ее партию. Но, с другой стороны, объективно, мы говорим о том, что 50% было против Европы, но 50% за. И в связи с этим вот древний философский вопрос. Стакан наполовину пуст или стакан наполовину полон? В конце концов, такие решения не принимаются абсолютным большинством голосов, да?
В первом туре президентских выборов и на референдуме проголосовало чуть больше 50% избирателей. Это очень мало. Все надеются на то, что во втором туре явка будет намного больше, и тогда ситуация может измениться. Майя Санду, кстати, об этом и говорила. Она считает, что референдум — это успех. О том же заявил и Жозеп Боррель, представитель, глава европейской дипломатии. Хотя, наверное, в Брюсселе ожидали больше цифр, побольше. Можем вспомнить, что есть страны в Европейском Союзе, которые провели референдум о присоединении к Евросоюзу, там, по-моему, Швеция 52%, 52%, Мальта где-то 53-54%, Финляндия то же самое, там 56%, чуть больше. Я думаю, что стакан все-таки больше наполовину полон.
Удивительная карта голосования. Юг и север пророссийские, ну, Приднестровье, соответственно, да? Центр страны окрашен европейскими местами. Почему?
Это очень интересно. Ну, центр — это, во-первых, Кишинев. Там большинство населения. Понятно, это понятно. Да. Мне на самом деле интересно. Вот, это одна из аномалий, но другая. Ровно наоборот. В Приднестровье, кстати, голосовали за Европейский Союз где-то чуть больше 30%. Это больше, чем в многих других районах Молдовы. Вот это, мне кажется, абсолютно парадоксально. Я себе объясняет это тем, что в Приднестровье понимают, может, больше, чем в других районах Молдовы. Тот факт, что экономически это очень выгодно Молдове, на самом деле, Европейский Союз. Потому что Приднестровье экспортирует где-то больше, чем 70% правобережья Молдовы и стран Евросоюза. Больше того, Румыния — самый главный партнер Приднестровья, о котором они говорят, что да, раньше да, был злейшим врагом. Вот, мне вспоминается тут такая фраза бывшего так называемого министра иностранных дел сепаратистского региона Валерия Лицкая, который говорил, что политически глава Приднестровья смотрит на Москву, а ноги и руки бегут в Евросоюз. Бизнес Приднестровья, пророссийского так называемого Приднестровья с Россией где-то меньше 10%. Ну, это цифры говорят сами за себя.
Остальная география. Юг, понятно, юг Гагаузия.
Юг, да? Гагаузия, там где-то 5% всего лишь за Евросоюз.
А север?
А север всегда был пророссийским, потому что там находится база электората социалистов. То есть социалисты всегда...
Так исторически сложилось? Или есть какие-то экономические предпосылки, исторические предпосылки?
Возможно. Но север — это Бельцы, русскоговорящий город. Да, еще в советские времена был. Плюс промышленная зона, да, была.
Промышленность всесоюзного штаба, да?
Да, да, да. И другие там, на границе с Украиной, тоже промышленные, большие промышленные зоны. Там Окница, железнодорожные такие, возле Могилев-Подольска, угу. Там такие центры логистические.
Вот. Кто значит пророссийский? Страна внешне, по цифрам, как будто бы расколота на поевропейских и пророссийских. На самом деле все же не так черно-бело.
Мне кажется, что все-таки это последствия пропаганды. Потому что люди не хотят войны, когда рядышком бомбы, российские ракеты падают в Одессе, в Николаеве. Это совсем рядом, это 100 километров от границы с Молдовой. В Кишиневе всегда как бы после таких сообщений мурашки по кожу проходят людям. Это еще один нарратив Кремля, что если проевропейцы победят, то будет война.
Село, допустим, вот старики, это вот люди, которые симпатизируют России по-прежнему, или они все-таки уже уходят, и приходит новое поколение, которое не так к этому относится. Это же не та Молдова, которая была 20 лет назад.
Нет, уезжают учиться на Запад, скажем, не только в Румынии, но и высшее образование работает. Диаспора Молдова, знаете, в самом большем количестве это западная страна, а не Россия на самом деле.
Есть ли экономическая зависимость от российской диаспоры?
В одно время, да, было. Когда-то делилось практически поровну где-то. По некоторым, которые нельзя как-то официально подтвердить, цифрам где-то 500 000 было гастарбайтеров в России работало, и где-то 500 000 в западных странах. Но, скорее всего, после войны в Украине их число в России резко уменьшилось. И сейчас где-то, наверное, может 300 тысяч, где-то 200-300 тысяч там находится.
Есть какие-то опросы по отношению к войне в Украине? И как связано отношение к войне в Украине с вот остальными политическими вопросами и предпочтениями?
Каких-то социологических опросов все-таки на эту тему не проводилось. Но есть, опять же, моменты, которые эксплуатируются пропагандой. Вот из-за большого наплыва беженцев из Украины. Многие из них купили там в Кишиневе дорогие квартиры, у многих из них шикарные машины и так далее. Это бросается некоторым в глаза. Может появиться какие-то вопросы там. Но, с другой стороны, очень огромное количество молдаван приняли у себя просто, безвозмездно, приняли много украинских беженцев, помогли им там устроиться на работу, помогли им с жильем и так далее. То есть я думаю, что на самом деле молдаване были очень открыты к этому и сострадательно относятся в этом вопросе.
Первая полоса. Между собой о самом главном. Усталость от войны есть? От беженцев?
Усталость от войны есть, от того, что постоянно жить с страхом, что эта война может добраться и дойти до тебя. Конечно, есть этот страх, присутствует, и он на выборах был.
А как бы ты оценил удельный вес военных ощущений, военных опасений вот в тех голосах, которые были и против Европы, и против Майсанду? Это достаточно серьезная доля?
Я думаю, что да, потому что некоторые кандидаты, Фортуны, бывшие прокурор, антикоррупционный прокурор, который объявил о том, что хочет принимать участие на выборах, снял свой ролик в Тирасполе. Во-первых, это то, что ставит большой вопрос ее независимости. Туда журналисты вообще практически невозможно попасть без одобрения соответствующего органа. Ну, она туда попала вместе со съемочной группой. В своем ролике об этом она вот с этого и начала свой предвыборный ролик, что второй мандат Майи Санду это означает войну. Этот нарратив, он присутствует у большинства прогрессивных кандидатов. То есть я думаю, что есть эта тема, которая эксплуатируется не зря. То есть они очень четко понимают, что тут болевая точка, на которую можно нажимать.
Очень занимательна была позиция Приднестровья по поводу выборов, которая требовала своего участия в выборах.
Кстати, на последних президентских выборах, когда еще президентом был Игорь Дадон, да, пророссийский президент Игорь Дадон, он открыл где-то 43 участка, по-моему, для приднестровцев. То есть это было самое большое количество участков, которые было открыто для избирателей в Приднестровье.
Многие кандидаты в это играли уже всегда.
Абсолютно.
Всегда пытались.
Да. Абсолютно.
И раньше.
Я думаю, что в первом туре мобилизация еще была, ну, не так очевидна. Вот. Но во втором туре, я думаю, придут побольше.
А как вот эта пропаганда, о которой ты говоришь, а как она доходит до молдаван? Российские каналы закрыты, российских телевидений нет. Ну, кабель много не охватишь. Интернет в селах особо не смотрит.
А сейчас никто не смотрит телевизор. Все в интернете же. Большинство. Особенно молодежь. Поэтому нет никаких проблем в том, чтобы посмотреть российские каналы, российские телевидения и так далее, особенно через Телеграм и другие каналы.
Что нас ждет во втором туре? Значит, если я правильно понимаю, сейчас главным распорядителем итога выборов становится Ренат Усатый.
Возможно. Да, тут разные подсчеты. Пессимисты говорят о том, что Майя Санду у всех остальных кандидатов, да, 4, которые ниже нее набрали, там больше в сумме голосов, чем у нее. Но если посмотреть на прошедшие выборы, например. Майя Санду было там, я не точно сейчас помню, 37%, где-то у Дадона 35-32%. То есть разница очень маленькая была на самом деле. Но во втором туре разница была больше 15%, где-то 18% была разница.
Сейчас Майя Санду не на кого рассчитывать из проигравших. Там нет никого из серьезных проевропейских кандидатов. Монополизация всех европейских ресурсов в руках, объединение этих ресурсов в руках Майя Санду сейчас сыграл против нее.
Я думаю, они будут опираться на неопределившихся. Ну, я думаю, поняли сейчас, что должны прилагать больше усилий, чтобы привлечь к себе тех, которые не решился выйти на выборы или на референдум. Ну и, конечно же, часть электората Рената Усатого, потому что не весь электорат Рената Усатого антиевропейский или против Майи Санду. Я думаю, часть избирателей Усатого будут голосовать за Майю Санду.
Нет ли ловушки для социалистов, прежде всего, да, в том, что очень многие силы оппозиционные Майю Санду, они все равно тоже как бы обозначают свой проевропейский выбор. Тем, что они, возможно, запутывают собственного избирателя. Можно на этом сыграть проевропейским силам?
Электорат оппозиционных проевропейских сил, они есть в Молдове. Они набрали, кстати, на эти выборы очень мало голосов. И это, я думаю, говорит о том, в пользу того, что они осознанно проголосуют за Майю Санду, то есть и они четко понимают важность этих выборов и чего стоит.
Я, прежде всего, имел в виду Рената Усатого, который тоже позиционирует себя в последнее время как проевропеец.
Не, ну, он может позиционироваться как проевропеец, но большинство, я думаю, помнят все его такие крылатые высказывания о том, что он превратит посольство США в клуб караоке и построит вторую китайскую стену на границе с Румынией. То есть он всегда был пророссийским политиком, он вырос в России как бизнесмен. Его партия имела соглашение с либерал-демократами Жириновского.
Но он поддержал Майю Санду на последних
Он
выборах.
Поддержал, но на этих выборах он категорически высказался против Майи Санду и повторил, что он во втором туре не будет голосовать за Майю Санду.
А он сказал, да. Сейчас очень трудно говорить о парламентских перспективах, потому что мы еще не знаем второго тура, да, который на самом деле не так очевиден, как казался еще неделю назад. Если говорить об этих выборах как о некой репетиции, и ведь многие из проигравших, они проиграли здесь, но они могут выстрелить на парламентских выборах. Да? А что, есть ли у Майи Санду шансы, хоть какие-то шансы сохранить большинство? пусть не такой, как сейчас, но все-таки. Что может ждать Молдавия в том случае, если ветви власти будут антагонистичны друг другу?
Да, ну, многие кандидаты, которые проевропейские, особенно кандидаты, честно заявили о том, что даже если понятно, что они не пройдут во второй тур, на самом деле их цель является создать какую-то политическую партию или примкнуть к какой-то политической партии, чтобы пройти на парламентские выборы, войти в парламент, и там уменьшить, скажем так, долю, да, пророссийских сил. Таким образом, потому что многие и социологи, и эксперты полагают, что действительно партия, которая у власти, не получит большинство голосов. Это почти очевидно. Ее рейтинг сильно упал во всех социологических опросах. До следующих выборов еще год. Вот почти, ну, меньше года, да, ну, летом будущего года. Вот поэтому многие из проевропейских оппозиционных сил пытаются построить такие мосты.
Чтобы... Ну, судя по поведению, да, Влада Филата, эти мосты не очень строятся, потому что он делает очень жесткие заявления, например. Да,
да, да. Но они понимают на самом деле угрозу того, что если что будет, если большинство получит пророссийские силы в парламенте. Я не могу не вспомнить высказывание одного политика, бывшего молдавского политика, Олега Серебряна, который сейчас вице-премьер по реинтеграции, по-моему, да, что в Молдове на самом деле не существует партий, политических партий. В Молдове существуют геополитические партии. Я с ним абсолютно согласен в этом плане.
В сегодняшнем выпуске подкаста «Первая полоса» с журналистом молдавской редакции «Радио Свобода» Радио Бена мы обсуждали выборы и референдум в Молдавии. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго. До встречи через неделю.